гул затих, я вышел на подмостки. Театр «Слово». Бенефис в надежде.
Сегодня бенефис народной артистки России, создателя и художественного руководителя театра «Слово» Тамары Ворониной. Тамара Никитична, здравствуйте.
Здравствуйте.
Судя по вашему таинственному, загадочному, я бы сказала, виду, вы подготовили нам какой-то рождественский подарок.
Да, приготовила. Мы всегда с вами, дорогая Ольга Николаевна, говорим о любви.
Всегда.
Вот, я думаю, здесь тоже прозвучит тема любви. Вы знаете, в детстве мы ведь все были влюблены. Или в актера, или в какого-то красивого мальчика, девочка. А мальчик в девочку, понимаете? И это мы все переживали, эту детскую любовь. Она двигатель жизни. Поэтому я сегодня хочу предложить детскую любовь. По повести Алексея Николаевича Толстого «Детство Никиты».
Будет елка.
Елка будет обязательно.
Ну что ж, с Рождеством нас всех.
Да, и елка будет, и снег будет, и любовь будет. Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья, светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене. Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом сказал ему:
«Вот я ее смажу, да полью хорошенько, а ты утром встанешь, садись и поезжай».
Вчера к вечеру Пахом смастерил Никите по особенной его просьбе скамейку. Делалась она так. В каретнике на верстаке Пахом выстрогал две доски и четыре ножки. Нижняя доска с переднего края, с носа, срезанная, чтобы не заедалась в снег. Ножки точеные. В верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчей сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом и три раза плевалась водой на морозе. После этого она делалась как зеркало. К верхней доске привязывалась веревочка возить скамейку. А когда едешь с горы, то править. Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой человек. Если говорит, что я сказал, закон сделаю. Никита сел на край кровати и прислушался. В доме было тихо. Никто еще, должно быть, не встал. Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, то через черный ход можно удрать на двор. А со двора на речку. Там, на крутых берегах, намело сугробы. Садись и лети! Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу. В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала: «Встаешь, разбойник?» Человек с рыжей бородкой, Никитин учитель, Аркадий Иванович, все пронюхал еще с вечера и нарочно встал пораньше. Удивительно расторопный и хитрый был человек этот Аркадий Иванович. Он вошел к Никите в комнату, посмеиваясь, остановился у окна, подышал на стекло, и когда она стала прозрачная, поправил очки и поглядел на двор.
«У крыльца стоит», — сказал он, — «замечательная скамейка».
Никита промолчал и насупился. Пришлось одеться и вычистить зубы, и вымыть не только лицо, но и уши, и даже шею.
После этого Аркадий Иванович обнял Никиту за плечи и повел в столовую. У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала. «Хорошо спал Никита?» Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково: «А вы как спали, Аркадий Иванович?»
«Спать-то я спал хорошо», — ответил он, улыбаясь непонятно чему в рыжие усы. Сел к столу, налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахара, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки. Аркадий Иванович был невыносимый человек. Всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так, что сердце ёкало. Например, кажется, ясно спросила мама: «Как вы спали?» А он ответил: «Спать-то я спал хорошо». Значит, это нужно понимать. А вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий. А вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел 2 часа на верстаке у Пахома. Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда. Но зато Никите все время приходилось держать ухо востро. За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз. В сенях замерзла вода в катке. И когда пойдут гулять, то Никите нужно надеть башлык.
«Мама, честное слово, страшная жара», — сказал Никита.
«Прошу тебя надеть башлык».
«Щеки колет и душит. Я, мама, хуже простужусь в башлыке».
Матушка молча взглянула на Аркадия Ивановича, на Никиту, голос не дрогнул. «Я не знаю, в кого ты стал неслухом».
«Идем заниматься», — сказал Аркадий Иванович, встал решительно, быстро потел руки, будто бы на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слепаются.
Сон. Никита увидел сон. Он снился ему уже несколько раз, все один и тот же. Легко, неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватые отражения окон. За черными окнами висит луна большим светлым шаром. Никита влез на ломберный столик в простенке между окнами и видит, напротив белый как мел стены качается круглый маятник в высоком футляре часов. Качается, отсвечивает лунным светом. Над часами на стене в рамке висит строгий старичок с трубкой. Сбоку от него старушечка в чепце и шали и смотрит, поджав губы. От часов до угла вдоль стены вытянули руки, присели на 4 ногах каждое широкие полосатые кресла. В углу расселся раскорякой низкий диван. Сидят они без лица, без глаз, выпучились на луну, не шевелятся. Из-под дивана, из-под бахромы вылезает кот. Потянулся, прыгнул на диван и пошел. Черный и длинный идет, опустил хвост. С дивана прыгнул на кресло, пошел по креслам вдоль стены, пригибается, пролезает под ручками. Дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами, спиной к окошкам. Маятник качается. Старичок и старушка строго смотрят на кота. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся о футляр, а другой лапой старается остановить маятник. А стекла-то в футляре нет, вот-вот достанет лапой. Ох, закричать бы! Но Никита пальцем не может пошевельнуть. Собрав всю силу, с отчаянным криком Никита кинулся на пол и быстро-быстро перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Близко, у самого носа, был виден лепной карниз. Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. Наверху футляра стояла бронзовая вазочка, и в вазочке на дне лежало что-то не рассмотреть. И вдруг Никите точно сказали на ухо: «Возьми то, что там лежит». Никита подлетел к часам и сунул было руку в вазочку. Но сейчас же из-за стены, из картины живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову. Он вырвался, а сзади из другой картины высунулся старичок, замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что тот полетел на пол, ахнул и открыл глаза.
Около кровати стоял Аркадий Иванович. Тряс Никиту за плечо и говорил: «Вставай, вставай, 9 часов!» Когда Никита, протирая глаза, сел на постели, Аркадий Иванович подмигнул несколько раз и шибко потер руки. «Сегодня, братец ты мой, заниматься не будем». «Почему?» «Потому оканчивается на «у». 2 недели можешь бегать, высунув язык. Вставай!»
Никита вскочил из постели и заплясал на теплом полу. «Рождественские каникулы!» Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые долгие 2 недели. Забыл и другое. Именно свой сон, вазочку на часах и голос, шепнувший на ухо: «Возьми то, что там лежит».
Мама получила письмо из Самары насчет приезда одних людей на праздник. Чем окончился скучный вечер? Вечером Никита рассматривал картинки в Ниве и читал объяснения к картинкам. Интересного было мало. Никита слез со стула и сел около матушки. Она, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову. «Не пора ли тебе спать, мальчик?»
«Нет, еще полчасика, пожалуйста».
Никита прислонился головой к матушкину плечу. Ветер на чердаке завыл отчаянно. И в это время за окнами раздался негромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула. Аркадий Иванович подбежал к окну и, вглядываясь, воскликнул: «Приехали!»
«Боже мой!» – проговорила матушка взволнованно. «Неужели это Анна Полосна? Такой буран!»
Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь. Влетел клуб морозного пара, и появилась высокая полная женщина в 2 шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами и в башлыке. За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами.
На руках у него лежала девочка в белой, мехом наверх козьей шубке.
Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами. Личико у нее было нежное и лукавое.
Войдя, высокая женщина воскликнула громким басом: «Александра Леонтьевна, принимай гостей!» И, подняв руки, начала раскутывать платок. «Не подходи, не подходи, застужу! Ну и дороги у вас, должна я сказать, прескверные! У самого дома в какие-то кусты заехали!»
Это была матушкина приятельница Анна Полосна Бабкина, живущая всегда в Самаре. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел из-под лобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор. Из-под него сейчас же рассыпались светлые золотистые волосы и поцеловала ее. «Лилечка, приехали!» Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь. Виктор и Лиля. У стола сидели матушка, Аркадий Иванович и вчерашняя девочка лет 9, сестра Виктора Лиля. Из соседней комнаты было слышно, как Анна Полосна гудела басом: «Дайте мне полотенце!» Лиля была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади в большой бант. В ее светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой, в виде бабочки. Никита, подойдя к ней, покраснел и шаркнул ногой. Лиля повернулась на стуле, протянула руку и сказала очень серьезно: «Здравствуйте, мальчик». Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась. Никите показалось, что это не настоящая девочка. До того хорошенькая, в особенности глаза синие и ярче ленты, а длинные ресницы как шелковые. Лиля поздоровалась и, не обращая больше на Никиту внимания, взяла обеими руками большую чайную чашку и опустила туда лицо. Мальчики сели к столу рядом. Виктор, оказывается, пил чай как маленький, согнувшись над чашкой, тянулся в нее длинными губами. Украдкой он подкладывал себе сахар до тех пор, пока в чашке стало густо. Тогда томным голосом он попросил разбавить чай водичкой. Толкнув Никиту коленкой, он сказал шепотом: «Тебе нравится моя сестра?» Никита не ответил и залился румянцем.
«Точнее, осторожней», – прошептал Виктор. «Девчонка постоянно матери жалуется».
Лиля в это время окончила пить чай, вытерла рот салфеточкой, не спеша слезла со стула и, подойдя к Александре Леонтьевне, проговорила вежливо и аккуратно: «Благодарю вас, тетя Саша». Потом пошла к окну, влезла с ногами в огромное коричневое кресло и, вытащив откуда-то из кармана коробочку с иголками и нитками, принялась шить. Никита видел теперь только большой бант ее в виде бабочки, два висящие локона, между ними двигающийся кончик чуть-чуть высунутого языка. Им Лиля помогает себе шить. У Никиты были растеряны все мысли. Он начал было показывать Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула, но Лиля не повернула головы. А матушка сказала: «Дети, идите шуметь на двор». Мальчики оделись и вышли на двор. Елочная коробочка. Виктор взялся клеить цепи. Никита – фунтики для конфет. Матушка резала бумагу и картон. Лиля спросила вежливым голосом: «Тетя Саша, вы позвольте мне клеить коробочку?» «Клей, милая, что хочешь». Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду.
Лиля работала тихо и молча. Только помогала себе языком в трудные минуты. Никита оставил фунтики и глядел на нее. Матушка в это время вышла. Виктор развешивал аршин 10 разноцветных цепей на стульях.
«Что вы клеите?» – спросил Никита.
Лиля, не поднимая головы, улыбнулась, вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку.
«Вам для чего эта коробочка?»
– вполголоса спросил Никита. «Это коробочка для кукольных перчаток», – ответила Лиля серьезно. «Вы мальчик, вы этого не поймете». Она подняла голову и поглядела на Никиту синими строгими глазами. Он начал краснеть все гуще и жарче и, наконец, побагровел.
«Какой вы красный!» – сказала Лиля, как свекла.
И она опять склонилась над коробочкой. Лицо ее стало лукавым. Никита сидел, точно прилип к стулу. Он не знал, что теперь сказать. И он бы не мог ни за что уйти из комнаты. Девочка смеялась над ним, но он не обиделся и не рассердился, а только смотрел на нее.
Вдруг Лиля, не поднимая глаз, спросила его другим голосом, так, точно теперь между ними была какая-то тайна, и они об ней говорили.
«Вам нравится эта коробочка?»
Никита ответил: «Да, нравится».
«Мне она тоже очень нравится»,
проговорила она и покачала головой, отчего закачались у нее и бант, и локоны.
Она хотела еще что-то прибавить, но в это время подошел Виктор и, просунув голову между Лилией и Никитой, проговорил скороговоркой: «Какая коробочка? Где коробочка? Ну, ерунда! Обыкновенная коробочка! Я таких сколько угодно наделаю!
Виктор, я честное слово пожалуюсь маме, что ты мне мешаешь клеить!» проговорила Лиля дрожащим голосом.
Взяла клей и бумагу и перенесла на другой конец стола.
Виктор подмигнул Никите: «Я тебе говорил, с ней надо поосторожней, ябеда!»
Поздно вечером Никита, лежа в темной комнате в постели, закрывшись с головой, спросил из-под одеяла глухим голосом:
«Виктор, ты спишь?»
«Нет, еще не знаю».
«Что?» «Слушай, Виктор, я должен тебе сказать страшную тайну. Виктор, ты не спи! Виктор, слушай!»
Ответил Виктор.
Ёлка.
Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах и 6 пышных локонов с боков ее лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькие плечи.
Подойдя, Лиля с гримаской оглядела Никиту. «Ты что, думал, это привидение?» — сказала она. «Чего испугался?»
И прошла в кабинет и села там с ногами на диван.
Никита тоже вошел в кабинет и сел на диван, на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкафами. Лиля сидела, не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались ее щека и приподнятый носик.
Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать. Виктор сел в кресло и тоже замолчал.
Рядом
В гостиной было слышно, как матушка и Анна Полосна разворачивали какие-то свертки, что-то ставили на пол и переговаривались вполголоса. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой. Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь. Послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом: «Звезда взошла». И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками. Дети стояли неподвижно потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках. Тогда матушка заиграла на рояле польку, играя, обернула к елке улыбающееся лицо и запела: «Журавлины долгие ноги не нашли пути дороги». Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи. В синих глазах ее, в каждом глазу, горело по елочке. Дети стояли, не двигаясь. Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Полы его сюртука развивались. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора. И, наконец, все дети закружились хороводом вокруг елки. «Уж я золото хороню, хороню, уж я серебро хороню, хороню», — запели деревенские. Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее. В ней оказался колпак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом, зашуршали колпаки из папиросной бумаги. Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его, щеки ее разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она все время смеялась, посматривая на огромную куклу, сидящую под елкой на корзинке с кукольным приданым. Там же, под елкой, лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завернутые в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат с пушками и палатками. Никита – кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст. Теперь было слышно, как щелкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками. Матушка опять заиграла на рояле. Вокруг елки пошел хоровод с песнями, но свечи уже догорали. И Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Елка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай. Но Аркадий Иванович и тут не успокоился. Устроил цепь, а сам впереди, а за ним 25 ребятишек. Побежал обходом через коридор в столовую. В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами. Лиля спросила: «Ты чего смеешься?» «Это ты смеешься», — ответил Никита. «А ты чего на меня смотришь?» Никита покраснел, но пододвинулся ближе
и, сам не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой: «Ты хороший мальчик. Я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал. Но это секрет». Повернулась и убежала в столовую. Что было в вазочке на стенных часах? Никита вернулся домой, разделся и, проходя через комнаты, услышал, как Лиля говорила: «Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку. У новой куклы Валентины разболелась нога. Я беспокоюсь за ее здоровье». Никита остановился и снова, как во все дни, почувствовал счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящичек. Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где позавчера сидела Лиля, и, прищурившись, глядел на расписанные морозом стекла. Нежные и причудливые узоры эти были, как из зачарованного царства, оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют. И от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке. Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение. «Уж ты лес, ты мой лес, ты волшебный мой лес, полный птиц и зверей, и веселых дикарей. Я люблю тебя, лес, так люблю тебя, лес». Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок. Да и написанные слова были не те, что сами напевались только, что просились на волю. Никита перечел стихотворение. Оно все-таки ему нравилось. Он сложил бумажку 8 раз, сунул ее в карман и вышел. В большой прихожей, освещенной горящей печью, против печи на сундуке, покрытым волчьим мехом, сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь. Никита сел рядом с ней на сундук. Прихожей пахло печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных вещей из ящиков огромного комода. «Давайте с вами разговаривать», – задумчиво проговорила Лиля. «Расскажите мне что-нибудь интересное». «Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?» «Да, про сон расскажите, пожалуйста». Никита начал рассказывать сон про кота, про ожившие портреты и про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс. Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему. Глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. Она спросила шепотом: «Что же было в вазочке?»
«Не знаю. Наверное, там было что-нибудь интересное?»
«Но ведь я это во сне видел».
«А, все равно, надо было посмотреть. Вы, мальчик, вы ничего не понимаете. Скажите, а такая вазочка у вас есть на самом деле?»
«Часы у нас есть на самом деле, а вазочку я не помню. Часы в кабинете у дедушки стоят, сломанные.
Пойдемте посмотрим.
Там темно.
Мы фонарик с елки возьмем. Принесите фонарик, ну, пожалуйста.
Никита побежал в гостиную, снял с елки фонарик со слюдяными цветными окошечками, зажег его и вернулся в прихожую. Лиля накинула на себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летнюю половину. В темном высоком зале густым инеем были запушены окна. На них от лунного света лежали тени ветвей. Было холодновато, пахло гнилыми яблоками. Дубовые половинки дверей в соседнюю темную комнату были приотворены.
«Часы там?» – спросила Лиля. «Нет, дальше, в третьей комнате».
«Никита, вы ничего не боитесь?»
Никита потянул дверь. Она жалобно заскрипела, и звук этот гулко раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку. Фонарик задрожал, и красные, синие лучи его полетели по стенам. На цыпочках дети вошли в соседнюю комнату. Здесь лунный свет сквозь окна лежал голубоватыми квадратами на паркете. У стены стояли полосатые кресла, в углу диван раскорякой. У Никиты закружилась голова. Точно такой же. Он уже видел однажды эту комнату.
«Они смотрят», – прошептала Лиля, показывая на два темные портрета на стене на старичка и старушку.
Дети перебежали комнату и открыли вторую дверь. Кабинет был залит ярким лунным светом. Поблескивали стеклянные дверцы шкафов и золото на переплетах. Над очагом, вся в свету, глядела на вошедших дама в амазонке, улыбаясь приветливо.
«Кто это?»
– спросила Лиля, придвигаясь к Никите. Он ответил шепотом.
«Это она!»
Лиля кивнула головой и вдруг, оглядываясь, вскрикнула. «Вазочка! Смотрите, Никита, вазочка!» Действительно, в глубине кабинета, наверху старинных красного дерева часов с неподвижным диском маятника, стояла между двух деревянных завитушек бронзовая вазочка с львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, а сейчас узнал. Это была вазочка из его сна. Он подставил стул к часам, вскочил на него, поднялся на цыпочки, засунул палец в вазочку и над нею ощупал пыль, что-то твердое. «Нашел!» — воскликнул он, зажимая это в кулаке, и спрыгнул на пол. В это время из-за шкафа фыркнуло на него, блеснули лиловые глаза, выскочил кот Василий Васильевич, ловивший мышей в библиотеке. Лиля замахала руками, пустилась бежать, за ней побежал Никита. Точно чья-то рука касалась его волос, так было страшно. Перегоняя детей по лунным квадратам, неслышно пронесся Василий Васильевич, опустив хвост. Дети вбежали в прихожую, сели на сундук у огня, едва переводили дыхание со страха. У Лили горели щеки. Глядя Никите прямо в глаза, она сказала: «Ну!» Тогда он разжал пальцы. На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лили молча всплеснула руками. «Колечко!» «Это волшебное», — сказал Никита.
«Слушайте, что мы с ним будем делать?»
Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец. Лиля сказала: «Нет, почему же мне?» Посмотрела на камешек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его.
Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки.
Собрав все присутствие духа, он проговорил: «Это тоже вам». Вытащил из кармана смятую, сложенную в 8 раз бумажку, где были написаны стихи про лес, и подал ее Лиле. Она развернула, стала читать, шевеля губами, и потом сказала задумчиво: «Благодарю вас, Никита.
эти стихи мне очень нравятся.
С Рождеством, Тамара Никитишна, вас! И спасибо вам огромное за такой рождественский подарок.
Я тронута. Я просто читала, и меня порой перехватывало горло, хотя я давно уже знаю это произведение, и люблю его, и много раз выносила его на слушателя, и каждый раз меня захватывает дух от этих детских воспоминаний.
Тамара Никитишна, говорят, под Новый год, что не загадать, все сбывается. Под Новый год, под Рождество. Рождество еще с нами. И для меня, правда, всегда Рождество было днем рождения любви. Любви в самом высоком звучании и понимании этого слова. Так вот, очень я хочу загадать желание. Коль скоро мы с вами всегда говорим о любви, которая должна быть и есть вокруг нас, может быть, за Аэлиту возьметесь и сделаете спектакль «Где ты, сын неба? Где ты, любовь моя?»
Спасибо,
где же
дорогая
наша любовь?
Ольга Николаевна, я всегда вам благодарна за все ваши предложения, за все ваши пожелания. Мне с вами работать, я могу сказать, за весь театр, нам с вами работать комфортно. И со звукорежиссером тоже. Спасибо,
как
Эдуард.
Всегда. Спасибо, Тамара Никитишна, но это потому, что мы с Эдуардом с вами на одной волне.
Да.
На той волне, где да, миром правит слово и миром правит любовь. Спасибо, Тамара Воронина, народная артистка России, создатель и художественный руководитель театра «Слово».